Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – реставратор, коллекционер редчайших машин, самых разных, Вячеслав Ленд. Слава, здравствуй.
Добрый день.
Первый же вопрос, Слав. Огромное количество мужчин копаются в своих гаражах, в других местах, что-то восстанавливают. Скажи мне, пожалуйста, то, что я у тебя видел, то, что я читал в интернете, это машины уникальные. Что для тебя уникальная машина и с чего начинается процесс восстановления?
Ну, уникальные автомобили, конечно, к ним нельзя относить. Там «Волги», «Москвичи», «Жигули», то есть то, что было выпущено сотнями тысяч.
А то и миллионами, да?
А то и миллионами, конечно. То есть уникальные автомобили для советских людей, да, это, конечно же, ну, я уж так громко там, советские люди, это то, что выпускал, допустим, завод ЗИЛ или завод ГАЗ, но с маркой «Чайка». ЗИЛы правительственные выпускали всего по 25 штук в год. То есть, конечно же, они для нас, там, для россиян, для украинцев, для кого угодно, да, они будут всегда уникальными автомобилями. А к ним, повторюсь, не относятся другие автомобили советского автопрома. Ровно так же, как и, допустим, вот в какой-то момент произошел, ну, в кризис у нас, так скажем, ну, и вот, например, часть коллекционеров решили избавиться от своих автомобилей и с легкостью были проданы на Запад ими. Ну, я знаю много таких людей, которые попродавали с легкостью свои коллекции на Западе, но это были иностранные автомобили. Все, кто собирал вот эти все непонятные, ну, так скажем, автомобили легкого класса, ну, то есть это запорожцы всевозможные, там, «Жигули», там, «Волги», да, все они так и остались с этими «Волгами», «Жигулями», да, и вот между собой их пытаются там продавать по каким-то демпинговым ценам совершенно. То есть это не является коллекционным автомобилем. Автомобилем для удовольствия, автомобилем выходного дня, безусловно, они будут всегда. То есть всегда будут радовать и всегда будут, так скажем, взгляду делать, ну, теплые какие-то моменты. То есть у меня, например, был случай, когда я прилетел в Ригу к своему учителю Андреасу Роде, и он всегда он меня встречал на мега...
Да, извините, пожалуйста, я просто хочу небольшое уточнение. Когда я сказал, что Слава реставратор, это именно реставратор, потому что Слава и сварщик, и двигатель может перебрать. То есть руки у него – это не руки человека, который весь день сидит за компьютером. Я ничего не хочу сказать плохого, но он не только коллекционирует.
Ну, я всю жизнь учился реставрации и в Германии, и в Латвии у Андреаса. Андреас самый сильный был реставратор в Советском Союзе, и я в начале 90-х у него учился. Но неважно. Я начал... о том, как он меня всегда встречал на каких-то мега-дорогих коллекционных автомобилях, вы можете посмотреть, вот, например, Хорьх 853, да, то есть я, когда у него учился и работал, мы реставрировали именно 853 Хорьхи. А потом он меня встречал на 320-м А-кабриолете уникальном, которых там всего два было. Всего два было на тот момент. Так вот, а тут он мне говорит: «Слава, я на тебя встречаю на такой машине, что сейчас все будут твои друзья». Я думаю, какие друзья? Ну, вроде как там уже так не очень нас любят, да, из России там и так далее. Ну и, в общем, я был просто поражен, он меня встретил на Запорожце, на Горбатом. И я действительно ехал по улицам, и вот все были мои друзья, то есть все пропускали, я везде нарушал, да, мне любой Мерседес передо мной останавливался, чтобы
как
именно
нарушал?
Меня пропустить.
Ты же такой дисциплинированный водитель.
Ну, я хоть и немец, но русский немец, поэтому,
все, да.
Да. Но, и, в общем, этот автомобиль такой для прогулки, но он никогда не будет коллекционным, вот что бы с ним не сделал.
Ты как-то сказал, что меня не интересуют машины, выпущенные, я забыл цифру, по-моему, более 30 экземпляров. По-моему. У меня на это нет времени. И вот то, что я видел, ты реставрировал, я видел восьмой Хорьх, лимузин. 853, я в нем даже сидел.
Все правильно, 8-й
серии.
Вы
меня оттуда выволакивали всей компанией, потому что я выходить не хотел. А, значит, такие специалисты, как ты, их, я так понимаю, не так и много, вы занимаетесь вот именно такими уникальными машинами. Я бы тебя попросил для наших слушателей, у которых под рукой сейчас интернет, назови несколько вот таких уникальных машин, чтобы люди могли оценить красоту.
Ну, конечно же. То есть тут небольшая поправка. Меня не интересуют автомобили, которых осталось больше, чем 30 штук, там, или там 10 штук, там, ну, потому как, может быть, их и было выпущено там 100, 200, 500, 30 тысяч, да, но сегодня их осталось всего, допустим, 100 штук, да, то есть вот он интересный, этот автомобиль, да и то 100 штук, это много. Вот если 30-50, это тоже будет, конечно же, интересным, но неважно. То есть здесь, посмотрите, вот Special Roadster, например, Mercedes 500, 540, SSK Mercedes, то есть 770-й Мерседес, это те автомобили, которые прошли через мои руки, которые я разыскал в бывшем Советском Союзе, которые были отреставрированы и сегодня экспонируются в российских музеях и у частных коллекционеров, конечно же, и которые людям доступны, автомобили. Посмотрите, какая красота. Ты имеешь в виду,
доступны, их можно посмотреть.
Конечно. То есть, ну вот, например, у меня сейчас... Очень интересная военная коллекция, так как, ну, к этому мы еще придем.
Обязательно.
Да, и она в парке «Патриот» экспонируется, «Моторы войны» называется, отдел музея.
А легковая машина у тебя в черноголовке стоит, да?
Ну, часть черноголовки стоит автомобиль, часть на Поклонной горе.
То есть это не коллекция в каком-то помещении, которое закрыто на 82 замка, а это помещение, куда любой человек может зайти, посмотреть и увидеть, как это все красиво.
Ну, я считаю, что вообще не очень хорошо, да, если у вас есть какие-то уникальные вещи, или редкие, интересные, да, и их прятать по гаражам. Конечно, есть машины, на которых, там, допустим, там я, моя семья, мы любим кататься летом, да, то есть, ну, просто вот на выходной день там друзья приезжают, и мы, допустим, на каком-то немецком внедорожнике выезжаем и катаемся там в районе там Николиной горы.
Ты
и...
имеешь в виду немецкий внедорожник
Второй как мировой войны? Конечно, Второй мировой войны, они, чем, ну, немножко отвлекусь, чем интересны внедорожники Второй мировой войны? Тем, что их очень мало осталось. Дело в том, что сразу же после войны прекратилась эксплуатация, и в Красной армии 60 тысяч трофейных автомобилей, которые находились в эксплуатации, были переданы в народное хозяйство, там, туда, где не имели на них запчастей. И ближайшие годы все эти автомобили были утрачены. Поэтому сегодня такой автомобиль отреставрировать или иметь, конечно, это большая удача.
А вот у меня к тебе следующий вопрос. Ты закончил реставрацию какого-то автомобиля, то ли для себя, то ли по чему-то заказу. Каким образом ты выбираешь себе, пока, Слав, я имею в виду вот уникальные легковые автомобили, к военной технике мы перейдем. И с чего начинается работа? Какие требования предъявляются?
Ну, выбираю прежде всего по редкости автомобиля, по интересу. Вот, например, я реставрировал и реставрирую автомобили Сталина, да, Иосифа Виссарионовича, бронированные. То есть Васи Сталина автомобили, то есть первых лиц, первых звезд советских автомобилей, да, то есть и... Я имею в виду артистов. То есть, Но и, конечно же, мне это интересно, это часть истории. А дело в том, что жизнь одна, и тратить их на реставрацию «Жигулей» и «Волк», ну, просто вот, ну, как-то, ну, да. Ну неприлично. Ну, то есть, да. И ну, да, это... тем более собирать это все у себя в гараже, да, захламляя его. То есть, ну, я вообще считаю, что это нехорошо. Хотя, я так скажу, низкий поклон всем тем людям, которые восстанавливают такие автомобили советские, они делают это абсолютно бескорыстно, понимая, что это бесполезно вложенные деньги, но это дань родителям, допустим, там, или своим каким-то воспоминаниям. Но нужно понимать, что это абсолютно бессмысленное вложение капитала.
Ты сейчас говорил об отечественных марках.
Да, о отечественных.
А, например, если мы возьмем какой-нибудь очень редкий зарубежный автомобиль.
Но я реставрировал много зарубежных автомобилей. Последний. Ну, как немного, но за каждый автомобиль могу сказать, что, во-первых, мне не стыдно, а во-вторых, они уникальны. Крайний автомобиль, который вышел из моей мастерской, такой, ну, очень редкий, это бронированный Паккард Иосифа Виссарионовича.
То есть, сколько их у него было, Слав? Вот.
Но сначала был взят один автомобиль, и на следующий год взяли еще, говорят, около 20 штук этих автомобилей. Сегодня, по разным оценкам, в мире их осталось, вот этих именно поздних автомобилей, у Иосифа Брустита один в Америке, один еще в России остался автомобиль, то есть, ну, не больше 3-4 штук. То есть, два, вернее, в России, один готовый, один в хламе.
Тогда я возвращаюсь к своему вопросу. В каком состоянии была эта машина?
Допустим, этот Паккард был в ужасном состоянии, абсолютно разукомплектованный, все детали растащены. Огромная проблема, что наши люди берутся за все. То есть покажите деньги, мы вам отреставрируем что угодно. Да? Тем более наши люди любят очень людей с акцентом. Да? То есть если вот кто-то там с Прибалтики приезжает там, или с каких-то там... с Голландии, там, еще откуда угодно, да, и говорит с акцентом, у нас, как вот у рабов, да, просыпается что-то непонятное.
Ну,
да.
Не у всех, но тем не менее.
Да, ну, у многих. То есть, хотя нужно понимать, что эти люди к нам как к папуасам относятся, да, и нужно подальше от них держаться и в Европе, и у нас. То есть, и они с удовольствием отдают на ремонт эти автомобили, там они разбираются, ну, в лучшем случае черти как делаются, а в худшем случае просто разбираются, растаскиваются детали, либо варварским способом разобраны, и когда люди через несколько лет начинают это все забирать, какой-то редкий, не уникальный, как правило, редкий автомобиль, там вот скандал был с Rolls-Royce, с одним, по-моему, или с Bentley не так давно, тоже разобрали и с одного гаража утащили, в другой гараж перевезли, ну и растеряли часть деталей. Удивляться нечему, то есть, когда люди отдают какие-то редкие автомобили на реставрацию, они должны понимать, кому они отдали. То есть, посмотрите портфолио этого человека, что он сделал, прежде чем наступить на что-то.
Вот машина была, как ты выразился, в хлам.
Ну, хлам, да, то есть, ну, представьте себе, автомобиль больше 20 или 30 лет простоял на улице. Ага. Его растаскивали все, кому не лень, перед подъездом. То есть и любимое развлечение его владельца было, ему ставили бутылку, хотя замечательный был человек, и он брал лом, и лом кидал в какое-то боковое стекло или там лобовое, и там же слои, стекло было четырехслойное. Вот мне достался, когда он под реставрацию, там у большинства стекол в лучшем случае 1-2 слоя уже осталось.
И каков процесс дальше? Вот ты видишь это ведро с гайками, как автомобилисты говорят. Что ты делаешь?
Обнившее ведро с гайками, все правильно. Но прежде всего нужно понять масштабы, да, то есть утрат этого автомобиля. То есть дефектуется он, выбираются, то есть выбираются места, где можно что-то купить. Если невозможно купить эти детали по отдельности, приходится покупать донора к нему. То есть такого же одноклассника его, только, допустим, ну вот как у нас было, то есть попроще автомобиль, да, то есть с таким сталкивался, то есть, ну, который имеет, допустим, такой же двигатель,
это такие же приборы. И в твоем случае это что было?
Ну, у нас такая ситуация была с Паккардом. Мы купили седан Паккард, более... ну, так скажем, который, ну, тоже 12-цилиндровый, на котором был и двигатель, и на котором были другие детали. Мы смогли укомплектовать наш разукомплектованный двигатель и наш автомобиль, то есть и благодаря чему мы сумели его собрать, потому что по отдельности детали на Packard практически невозможно купить на эту серию.
Это даже несмотря, Слав, на то, что есть интернет. Казалось бы, весь мир, все люди, которые этим занимаются, в твоем распоряжении.
Но дело в том, что вот за такие тяжелые автомобили в России никто не берется, да, когда вам привозят какой-то уникальный автомобиль, разукомплектованный, его вот начинаешь по интернету изучать, допустим. Ну вот в нашем случае, там, допустим, ну, не хватало деталей, нам объявили дилеры в Америке, там, ну, тысяч, наверное, 100, да, долларов по тем временам, да, то, что я им
объявил. Ну, недостающие.
Да, ну, не 100, там, может быть, там, 80 было, 90, вот так вот где-то. А автомобиль-донор мы купили за 60 тысяч. То есть мы сэкономили, конечно, треть денег, просто купив автомобиль, который, да, нам не нужен, мы его отдали дальше там реставраторам, которые, ну, дальше из него что-то сделают, какой-то репликар или еще что-то, то есть и все.
Но мы репликар, это, очевидно, имеется в виду достойная копия.
Ну, нет, не об этом речь. Репликар, это, ну, тоже вот беда России, да, а... Часто достаются людям некомплектные автомобили, и они не знают, как поступить дальше. Они в них просто какие-то недорогие модели, а в нашем случае была недорогая модель. Они втыкают, по-другому не скажешь, да, двигатель от Toyota, так же, как и ходовую часть от какого-нибудь Субурбана. И вот это потом называется красивый коллекционный автомобиль. Только никогда он не будет ни коллекционным. Ну да, красивым он будет, но к коллекционному он перестает иметь отношение.
Ты мне то же самое объяснял. Я не помню, я тебе или описал, или фотографию из интернета показал. 21-я «Волга» с оленем. Из нее ее скрестили со спортивным BMW. И сделали двухместный автомобиль, с моей точки зрения, обычного дилетанта, удивительнейшей красоты. Ну, да, но... Ты никакого восторга ты не испытал, ты сказал, ну и подумаешь, ну это, говорит, никакая машина, хоть она и в одном экземпляре.
Конечно, теперь она ни BMW, ни Волга. То есть, если бы человек восстановил Волгу, да, в первозданный вид, и вот он бы мог говорить, да, смотрите, какая красивая, редкая Волга. Вот сегодня там восстановлено, допустим, 10 тысяч этих Волг, а вот это 10 тысяч первая. Красивая Волга, да, то есть, и да, он бы мог так говорить. Но человек сделал репликар, да, это опять-таки с чего начался наш разговор. Автомобиль выходного дня. То есть человек свободен сделать себе автомобиль, на котором вот он себя ощущает, ну, состоявшимся человеком. Поэтому он заказал именно такой.
То есть это вот такая машина, предположим, на которой где-нибудь в Америке человек в воскресенье ездит в церковь.
Но, да, можно сказать и так, но в Америке там вот негры, допустим, очень любят такие темы, да, именно негры, то есть, ну... Они не получают хорошего образования, как правило, там, и так далее, к сожалению. И вот они любят, да, из каких-то автомобилей, внешне дорогих, а внутри вот такое вот поставить там мотор от чего-то, да, мегамощного, да, там, и вот гонять, чтобы его не видели, да, то есть нажимать на газ с перекрестка, чтобы вот все свистело, гудело, да, проезжать мимо всех, привлекать как-то к себе внимание. Ну, к нам это тоже, к сожалению, отчасти перешло, но... Надеюсь, что это завершится, так как вот сейчас, например, сегодняшний, но кризис коснулся много чего, в том числе и, конечно же, коллекционирование. И вот люди, которые имели вот такие ведра, да, гудящие, там, скрипящие, конечно же, это все так и осталось в их коллекциях, в кавычках, и которые невозможно перепродать дальше и как-то вернуть свои деньги.
Если, например, речь идет о легковом автомобиле, и мы продолжаем. Постоянно, это и в Ютьюбе, и в кино, постоянно какие-то продаются коллекционные, антикварные машины. Насколько велика вероятность подделки?
Но целый огромный бизнес существует на Западе, да, допустим, там, допустим, есть так, ну, можете зайти в интернет, посмотреть Bugatti. Вот прям шикарный музей существует Мюльхаузен.
Мюльхаузен.
Да,
он же во Франции.
Ну, по-немецки Мюльхаузен.
Да, Мюльхаузен, да. А это и на границе Франции.
Швейцарии, Франции и Германии.
И Германии. Да, вот, автомобильный районе... музей знаменитый.
Да. Угу. И вот прям рекомендую съездить, вот любому человеку, который окажется в том районе, съездить не пожалеете. Там самая огромная коллекция автомобилей Bugatti. Там совершенно сумасшественные коллекционеры жили, братья Шлюмф, и они собрали более 260 таких автомобилей. Там стоят три из семи, а из шести сохранившихся три королевских Bugatti. Это невероятно.
Просто это невероятно. Вот двухместные?
Нет, это королевские 41-й серии.
Да-да-да, но вот они спортивные, семи. Да?
Нет, спортивная одна. И то на ней новый кузов стоит. Там одна, я уже... Нет, не помню, как она называлась, к сожалению, да, но...
Я думаю, любые можно смотреть.
Да, и... там нужно это увидеть. Так вот, одну из этих марок, одну из этих моделей Bugatti, 37-ю, делает прям целая фирма. Фирма находится в Южной Америке, и они огромное состояние вложили в завод, который выпускают гоночные 37-е Bugatti. Сегодня очень большая проблема, что эти гоночные 37-е Bugatti, которые были выпущены там 10, 20, там 30 лет назад, уже тяжело отличить от старых
Bugatti. Ну, ты-то отличишь.
Потому что, ну, понятно, я отличу, но не специалист не отличит. И вот, допустим, самый такой престижный, я бы сказал, самое престижное место в мире считается Pebble Beach, да, для продажи...
Это в Калифорнии.
В Калифорнии, да. А таких автомобилей, там в гольф-клубе это все происходит. И вот я заметил такая тенденция, не самая приятная, последние, наверное, там лет 5, даже не 10, а лет 5-7, появилось очень много автомобилей, которых вообще не существовало никогда. То есть, которых даже рисунков не существовало. Ну вот людям... нравится, они делают такие невероятные автомобили, которые рисуются там художниками, и кто-то в металле их воплощает.
Автомобиль Бэтмена какой-нибудь, да?
Да, вот в том числе
и Бэтмен. А потом ты же мне рассказывал, Слав, что вот прекрасная машина, действительно красивая, по-моему, машина, Excalibur.
Ну да.
Это придуманная машина.
Абсолютно, ну она навеянная на тему, да, то есть 540-го Мерседеса, можете посмотреть спешл родстера, я такой, кстати, в Алмате в свое время нашел, и реставрировали мы в Германии, когда я учился у Хорста Лаутеншлегера, именно наш мы там отреставрировали, сегодня он находится в коллекции в Москве, и время от времени он, его можно увидеть на ралли всевозможных.
Слав, когда-то... В прошлом году, что ли? Мы с тобой ехали по Москве, и я, как дилетант, задал тебе вопрос. Почему практически все современные машины, что Jaguar, что Toyota Camry и прочее, почему они внешне так похожи друг на друга? Ты мне сказал, потому что у них нет души.
Все правильно, но сегодня
автомобиль... Ты можешь это объяснить? Вот ты сказал, я догадываюсь, что ты имел в виду, но для слушателей.
Но сегодня какая ситуация? Во всем мире есть программы по производству автомобиля. То есть сегодня уже не нужна аэродинамическая труба, которая продует ваш гоночный автомобиль. Сегодня это сделает компьютер, он все просчитает. Так вот, эти компьютеры есть у всех, я так понимаю, и у вас дома в том числе. То есть вы при наличии определенной программы можете заложить параметры, которые вы хотите видеть, и вам компьютер выдаст форму. То есть, конечно же, компьютер никогда не сделает то, что раньше делали дизайнеры, художники. То есть поэты даже умудрялись рисовать автомобили. То есть, представляете, какие они были красивыми, футуристичными кузовами и так далее. То есть это было прям фантастически красивое.
У нас полминуты до новостей, у нас сейчас будет новости на радиостанции, говорит Москва, но следующий, вот я вопрос задам сейчас, а отвечать ты начнешь после новостей. Слав, что была за профессия кузовщика? Потому что, в общем-то, там двигатель, ну, понятно, там электрика, ну, тоже понятно. А вот когда речь идет о кузовщиках, новости на радиостанции, говорит Москва.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу лекцию-беседу. Ведет ее реставратор, коллекционер уникальнейших машин Вячеслав Лен. Итак, кузовщики. Потому что вот я когда смотрю в интернете, у меня пара альбомов есть. Ну, вот этот Бугатти, Делаай, дальше Дюзенберг американский. Ну, Слав, ты гораздо больше, конечно, назовешь. Но глаз отвести нельзя, и ты в свое время, извини, Слав, я буду тебя цитировать, ты мне в свое время объяснил. Я тебя спросил, Слав, а почему ты так редко говоришь о стоимости этих машин? А ты мне сказал, а какая разница, какое это имеет отношение? Когда мы видим великолепную картину импрессионистов или какие-то уникальные часы колоссальной стоимости, но мы же к этому относимся как к произведению искусства, и эти машины произведения искусства, извини, Слав, за долгую цитату из тебя.
Прежде всего, кузовщикам. С чего все началось? То есть началось все с того, что Готлиб Даймлер, Карл Бенц первый, конечно, Карл Бенц прикрутил к обычной пролетке двигатель, то есть который они, кстати, называли часы между собой. То есть из-за того, что он был одноцилиндровый, то есть и они его поставили горизонтально, и двигатель... С этим двигателем эта пролетка назвалась первым автомобилем в мире. Кстати, после чего они его экспонировали на Детройтском автосалоне в Америке, Карл Бенц его экспонировал, и увидели наши нижегородцы Яковлев и Фрезе, и решили такой же автомобиль сделать. Через несколько лет в России был первый российский автомобиль Яковлева и Фрезе. Вы можете его в интернете сейчас посмотреть, сохранилась даже фотография. К нему даже подошел наш царь Николай II и проявил некий интерес. То есть разговаривал о первых чудо-экипажах. И, кстати, у нашего царя впоследствии был один из лучших гаражей мира. То есть у Николая II. С него, кстати, начался гараж особого назначения. Но о кузовщиках. То есть... Кузовщики — это люди, которые делали кареты прежде всего. То есть и с конца 19 века на начало 20-го все эти каретные мастера начали потихонечку делать на шасси кузова для автомобилей. Что происходило? Многие фирмы автомобильные, да немногие, а, пожалуй, все автомобильные фирмы на заре делали шасси на продажу. То есть это был отдельный сегмент, в том числе и 770-е Мерседесы делали шасси на продажу. То есть и на это шасси в специализированных кузовных фирмах. Вот, например, посмотрите, тоже вам будет интересно, фирма Глейзер, Эрдман энд Росси. Сегодня Эрдман энд Росси самая дорогая фирма в мире. То есть Савчук, посмотрите, наш земляк, кстати. Россиянин.
Все кузовщики.
Да, это все кузовщики, это все кузовные фирмы. То есть любое шасси, которое делалось на заре, ну, так скажем, машиностроения, конечно же, оно имело быстрый кузов, который собирался на заводе, некрасивый, самый обыкновенный, и все заказные кузова сегодня наиболее искомые, наиболее интересные. И я вот упомянул имя Савчика. Он делал для первых лиц многих стран, там Франции, Германии, и такие автомобили, в том числе и для королевских дворов многих. И люди сегодня, коллекционеры всего мира, очень сильно гоняются за этими автомобилями, именно Савчика.
Именно его кузов.
Да, бывший гражданин Российской империи. То есть именно его кузова считаются одними из самых красивых и футуристичных кузовов в мире.
Ты работал когда-нибудь с его кузовами, Слав? Приходилось?
К сожалению, нет, но у меня друзья в Германии реставрировали Савчика, и я, конечно же, смотрел особенности его производства. Дело в том, что каждый кузовщик имеет свой почерк Это как отпечатки пальцев. То есть, если вы сегодня хотите узнать, оригинальный автомобиль перед вами или нет, вы, конечно же, должны знать те повадки, ту манеру работы, которую перенял, которую имел тот человек. То есть, если ее не до конца переняли новые, не смогли перенять те люди, которые изготовили реплику, а, как правило, люди не могут ее перенять, именно тот почерк. И, конечно же, это видно. То есть, ну, не реплику, а копию, так скажем. Я вот, допустим, работал у Клинки в Германии, именно кузовному делу обучался. И вот он меня учил варить сварные швы 30-х годов. Это очень просто. То есть сегодня, к сожалению, мало кто знает. Я много, очень много кого в России этому научил уже. Но просто это забытое немножко. Максимально подгоняется жесть между собой, и вы своим телом, да, горелкой провариваете этот металл. Не без присадки. Но,
подожди, Слав. Значит, если ты взялся реставрировать любую машину 30-х годов, ты не можешь варить сегодняшним оборудованием.
Полуавтомат, конечно, но это грубо. То есть, но, тем не менее, большинство мастеров варит, ну, так скажем, которые не имеют тех навыков и хотят быстро сделать автомобиль, ну, а, как правило, не имеют навыков. Конечно, варится все горелкой, да, в дорогих мастерских, в хороших, все горелкой, ацетиленом и кислородом, то есть, ну, старой горелкой, там, 30-х годов, так скажем, ну, только горелки современные, то есть, и так далее. Так вот, когда я проварил первые 20 сантиметров шва и довольный подбежал к шефу мастерской, ему тогда было 83 года, и ему: «Хэр Клинки, смотрите, ну, господин Клинки, смотрите, как я проварил 20 сантиметров шва». Проварил, ну, на мой взгляд, тогда хорошо. Он подошел, поднял очки на лоб и говорит: «Да, Слав, я даже не знаю, сколько километров этого шва я проварил за свою жизнь». Так что, когда перед вами кто-то говорит, что он там мастер или там великий, всегда вот эти слова можно вспомнить.
Извини, а я думаю, наверное, великий мастер, он никогда про себя так не
скажет. Он никогда не говорил ничего о себе такого. Конечно, он имел госзаказ в 50-е и 60-е годы, он переделал Мерседесы 107-е там, в скорой помощи. То есть, и поэтому при переделке этих кузовов пришлось ему такие вещи проварить. Однажды смешной случай произошел. Очень знаменитый тоже человек в Германии среди коллекционеров приехал к нему в гости. И вот он только что доделал не для него, а для другого своего товарища ССК «Мерседес». Вот загляните, пожалуйста, это супер спорт Курц. Это автомобили, которые были легендой Германии и выигрывали все гонки. Дело в том, что после Первой мировой войны, когда Германию унизили, буквально в смысле слова, немцы все пытались вырваться, реванш взять. И вот серебряные стрелы Мерседесы, вот эти суперспорткурс, да, были, они выигрывали все соревнования в мире, все гонки. И это считается такой легендой для Германии, этот автомобиль. Ну, в общем, неважно. Он... Ну, с товарищем со своим сели, а тут журналист. Говорит: давай, проедем на нем. Ну, я их проводил глазами, и я, конечно, в ужасе посмотрел, как они входили в поворот, на какой скорости. А особенность в ССК, у него педали, в принципе, также находятся. Вот и сцепление, и тормоз, но только одна проблема, между ними находится газ. И журналист, проехав, ну, всего там километр-два на этом автомобиле, перепутал сцепление-то, он выжил, но начал газовать вместо тормоза. И, в общем, они на этом мега дорогом автомобиле, сегодня свыше 10 миллионов евро такие автомобили стоят, как дали в забор, в бетон. Это надо было видеть. Но, в общем, оба остались живые, целые, хохотали безумно. Машина в узел завязана, но у обоих был просто истерический детский смех.
Кстати, разнесли машину полностью. Человек, которого ты хорошо знаешь, Александр Микулин.
Да, я с ним разговаривал недавно совсем.
А, вот, да. Он мне в свое время говорил, опять же, мы ехали на его третьих или шестых «Жигулях».
Он любитель большой шестерки, вот, конечно,
и он всю жизнь мне сказал следующее. А у него тогда еще был, и он меня на нем прокатил, «Корвет». Chevrolet Corvette.
Я сейчас расскажу про это.
И он мне сказал, я бы всех российских водителей в обязательном порядке заставлял бы минут 10-15 проехать на такой спортивной машине, чтобы люди не думали, что они лучше Шумахера.
Моя Людмила, супруга,
да,
несколько лет откатала на самом мощном корвете. У Саши был более, менее мощный корвет, нежели Людмила, на котором каталась.
Но ты разделяешь его мнение?
Абсолютно.
Что это он говорит, это дисциплинирует.
У нас мастерская находилась на проспекте Мира, и, немножко заглубленная, так сказать, метров, помнишь, да, Леня?
Да, да.
И, в общем, несколько сотен метров от дороги. И я частенько слышал, как Людмила, проезжая мимо, где-то на третьей скорости, с проворотом переключалась. Это, конечно, что-то с чем-то. Но, слава богу. Но, в общем, Александр, кто такой Александр Микулин, про которого мы сказали? Это каскадер, который участвовал во всех трюках, которые мы знаем. Например, фильм «Итальянцы в России». Все трюки он почти ставил.
«Берегись автомобиля».
«Берегись автомобиля», все правильно.
И он был вместо после гибели Урбанского директор.
Все правильно. У него дома... Леонид, видел или нет, не знаю, висит фотография, где он у Сталина на коленях. Дело в том, что... Сидит на коленях. Дело в том, что его отец, Микулин, это знаменитый человек для нас, для Советского Союза, да, это человек, который во время войны делал двигателя для самолетов.
Да, наших. А потом для ракет, да?
А потом для ракет. И лифтеры, и масса-масса двигателей. Все двигателя, в которых советских есть приставка «Ми», это обозначение «Микулин». То есть, и, конечно, фантастическая история с этим корветом произошла. Это когда была в 58-м году выставка в Сокольниках.
Американская
выставка. А там этот корвет был представлен. И этот корвет разрешили купить советскому гражданину Микулину.
Все.
Так что, его отца тоже Александр звали, потому что Сан Саныч Микулин. Но мы отвлеклись. Но этот корвет, кстати, очень интересный для России, и он, безусловно, коллекционный корвет, потому что он имеет целую историю. Он ездил без номеров, этот корвет по Москве. Александр был большой нарушитель, гонял это просто вот, про него столько историй, старые коллекционеры
рассказывали. Про него даже был... фельетон в газете «Правда», на всякий случай, чтобы попасть в фельетон в «Правде», который назывался «Каскадер с Мосфильма».
Да-да, все правильно. Ну, он такой, фантастический человек.
Он легендарная личность абсолютно.
Конечно. Слава богу. То есть, мы о автомобилях, то есть о кузовных фирмах. Так вот, кузовные фирмы еще существовали до начала 50-х годов. То есть такие дорогие фирмы, как Эрман Росси, Глейзер, до конца войны просуществовали. Эрман Росси даже фирма существовала после войны. Но, к сожалению, когда автомобилестроение ушло от рамного принципа автомобиля, для кузовщиков поле деятельности исчезло. И поэтому все фирмы потихонечку прекратили свое существование. Эрман Росси, например, здание и по сей день можно найти в Берлине на Кудаме, Курфюрстсдам.
Это самый центр вообще.
На Кудаме по сей день стоит это здание, они ремонтируют современные ведра. Мелкий ремонт. То есть, уже, конечно же, той фантастической фирмы не существует. То есть, я, например, расскажу историю. Ее архив был продан в свое время за несколько миллионов долларов. Просто архив купили. Представьте себе, когда наши архивы всех советских заводов бульдозерами переталкивали на свалку. А там несколько миллионов долларов. Представляете, что это такое? Насколько ценная фирма, насколько большой вклад эти кузовщики, эта кузовная фирма внесла в историю мирового автомобилестроения.
Значит, вот эти уникальные времена, они, насколько я понимаю, ушли.
Это золотой век автомобилестроения был, безусловно.
Ты как-то сказал в одной из передач, когда на той же радиостанции, но под другим названием и в другом помещении, ты сказал, что китайский автопром сожрет всех. Тогда был шквал звонков, тогда еще я принимал эти смс-сообщения и всякое прочее, и ты не успел эту тему раскрыть. Ну вот сейчас я к тебе обращаюсь. Что ты имел в виду, Слав?
Ну, это произойдет, безусловно. Это было несколько лет наш разговор прошел. Сегодня мы это более очевидно видим. Пока существуют там топовые какие-то марки, и то они существуют так, я бы не сказал, что совсем хорошо. Китай — это как с кроссовками. То есть когда-то мы одевали кроссовки, которые разваливались на следующий день, и мы покупали европейские сразу же кроссовки, потому что это были хорошие фирмы, да, то есть европейские. Но сегодня мы покупаем эти же европейские фирмы, но уже в Китае произведенные. Поэтому с гарантией, что производство, к сожалению, ростовщики уничтожили во всем мире, и они его добьют. Все это производство и в Европе, и в Америке, все будет уничтожено, и Китай будет работать. То есть единственная вот такая кузня будет, к сожалению, вот когда мастерская у меня, допустим, 20 лет назад в Москве начиналась, а первая мастерская там больше 30 лет назад, как я начал реставрировать, я брал, ну, в первую мастерскую, я просто машиностроителем, с кем я учился, со мной пришли ребята, и мы начали делать. А мне специализированное машиностроительное образование, я технолог литейного производства, потому по советскому образованию. Со мной начали сначала мои ребята работать, ну, мои одноклассники, однокурсники, да, и так далее. Но со временем ситуация стала меняться. Конечно, я начал ребят с ПТУ брать. То есть ПТУшники, вы их берете, через год он готовый специалист, он тебе работает, он объясняешь ему, что делать, он прекрасно делает все. Но сегодня ситуация настолько изменилась, что нет больше ни ПТУ, ни людей с руками, к сожалению. И вот приходят люди, да, и максимум, что они могут делать, это мастерок держать, штукатурить до стены. Но, конечно,
а прямо штукатурить, там не сыпется?
Ну вот, да. То есть, наверное, это так. Но, конечно же, я их не беру, да, то есть они учениками с удовольствием и так далее, но я с удовольствием беру тех ребят, которые вот в гараже мопеды, там, жигулята какие-то ремонтировали, хулиганили на этих машинах, там, резали их, там, переделывали что-то,
чтобы руки... То есть тебе нужен в хорошем смысле фанатик, я правильно понял?
Да, конечно, то есть вот такие фанатики, они обучаются, да, легко, и вот мы делаем... возвращаясь к нашей кузовной фирме, то есть делаем эти же самые кузова и шасси с этими ребятами, которые понимают, которые имеют навык. Но я каждого человека в своей мастерской сам обучаю. То есть каждого человека абсолютно от А до Я. И я ему не дам работать самостоятельно, пока я не буду 100% уверенным быть, что если я сегодня уехал, что завтра он мне в мастерской без меня не натворит. Что называется, с какой-то уникальной деталью, которую я потом просто выкину. Но я отвлекся от китайского. К чему я это начал? К тому, что, к сожалению, не только в России такая тенденция. В Германии то же самое. Закрываются последние мастерские реставрационные. У меня друзья работали в Чехии, в Польше закрылись мастерские реставрационные. Долгое время меня зовут в Англию, мои друзья. В Англии давно эта ситуация произошла. Закрыли профтехучилище, работать вообще некому. Зовет меня друг, он хозяин Формулы-1 трассы, продается, кстати, не он продает свою коллекцию, еще несколько коллекций, я знаю, в мире продается гоночных, спортивных, футуристичных, очень красивых автомобилей, именно коллекционных автомобилей, то, что является буквально в смысле слова коллекционными автомобилями. Продают, чтобы создавать военные коллекции, и зовут реставрировать в Англии эти коллекции, то есть вот удивительно.
То есть и ты переходишь плавно от автомобильной, то есть от реставрации и коллекционирования автомобилей к военной технике?
К военной технике, потому что...
Чего вдруг, вот, Слава, с чего вдруг ты решил этим заняться?
Но сейчас доотвечу да, на...
конечно,
про
Слав,
Китай
как
сначала,
тебе угодно.
Да. Так вот, люди, которые могли бы работать на производствах, вот самолеты, ракеты делать, к сожалению, их все меньше и меньше. А эти же самые люди реставрируют автомобили, их фактически нет. Те люди, которых я в России обучил реставрационному делу, дал им навыки начальные, дальше они просто должны развиться. Но, к сожалению, их тоже не так много, но некоторые, да, развиваются и дальше, слава богу, да, то есть главное — старт для таких дел. Так вот, в Китае руками работают люди всесторонние, то есть в любой деревне вам любую деталь сделают для любого автомобиля, в том числе и для ракеты, я думаю, скоро начнут делать и истребители, ну, в деревнях, так что все нормально. Но теперь, возвращаясь к военной технике. Угу. Почему военная? То есть, но в свое время я понял...
Слав, извини, перед военной техникой. Вот все эти громкие названия, Ламборгини, Мазерати и прочие, они же все почти не самостоятельные. Все это принадлежит огромным автомобильным концернам. На качестве это отражается как?
Ну, конечно, отражается. Вот, например, я работал в Берлине на станции Bentley. Угу. Какое-то время арендовал и ремонтировал российские Bentley, и в том числе и свои Bentley, угу, которые я покупал, просто ремонтировал, ну, для бизнеса. Так вот, однажды у меня Bentley новая GT стояла на подъемнике, и подъехал, вот прямо к моему подъемнику припарковался тоже такого же класса Bentley купе, а только 50-х годов. Ну, и я подошел к немцу, говорю: какое же у вас красивое Bentley. И он посмотрел на мою современную новую Bentley, он говорит: ну да, конечно, это же не VW, это же не Volkswagen. То есть
Volkswagen, да?
Да.
А Bentley принадлежит Volkswagen?
Конечно, то есть сегодняшние Bentley, да, это Volkswagen для богатых. То есть это массовый автомобиль, мегамассовый причем. Если раньше Bentley выпускалась там десятками автомобилей в год, то сегодня он десятками тысяч выпускается. Конечно же, это автомобиль для массы состоятельных людей. То есть в нем нет ничего эксклюзивного. В нем ходовая стоит от Volkswagen. То есть неудивительно. То есть я своими руками этот автомобиль перебирал и прекрасно его знаю. Uh-huh. То есть и вся его уникальность в кузове, который производится на заводе Трабант.
Да, на заводе это Трабант. Это бывший ГДР, Трабант,
да, да, да.
Бывший ГДР.
Да, на заводе Трабант производится кузов, затем его кузов этот отправляют на поезде в контейнере в деревянном в Англию, uh-huh, где проштамповываются номера. В Англии собирается часть шасси, и вот так происходит сборка современных Bentley. Но неважно, все эти автомобили мегадорогие, которые uh-huh сегодня Lamborghini, там всевозможные, Bugatti, Bugatti тоже Volkswagen принадлежит.
А, то вот есть, эти вот Veyron.
Да, 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 да. Uh-huh. В общем, они не имеют никакой самостоятельности. Эти все автомобили принадлежат массовым маркам, поэтому они и заточены под массовое производство для богатых людей. То есть это уже никогда эти автомобили не будут коллекционными, хотя Bugatti будет. На удивление их делают, она мега дорогая, и на удивление их делают очень мало, потому что, ну, больше миллиона евро автомобиль стоит.
Да, да.
И они, конечно, дорогие и сейчас.
И
из-за своей эксклюзивности.
И качество соответствующее, да?
Качество не самое лучшее, разумеется.
Понятно.
Главная цена, они дорогие.
Ну,
то
да.
Есть, а Bentley, как вы откройте интернет, Bentley GT, посмотрите, сколько стоит десятилетняя, вам будет смешно.
Угу.
Это Volkswagen, в принципе.
Ну да, да-да-да-да-да. То есть, а если, например, как, я не знаю, например, предположим, Lamborghini принадлежит Fiat'у, ну, то же самое, та же картина, да?
Та же самая история, конечно.
Та же самая история. Меньше минуты остается до новостей, и я уж сейчас задам тебе этот вопрос. Мы переходим к тому, что ты вдруг начал собирать военную технику, реставрировать и коллекционировать. Слав, почему ты вдруг отказался? Вот такие красивые машины, ну просто глаз не оторвешь, а ты как-то вот они и дизайн не такой, и... С чего это вдруг началось? И я знаю, что ты сейчас в этом весь. Но на этот вопрос уже в следующем получасе программы Слава ответит. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию-беседу, которую проводит реставратор, коллекционер уникальных машин Вячеслав Лен. Итак, военная техника.
Но чем интересна военная техника? Тем, что она уникальна, так скажем, по большей части. Но оговорюсь, это не техника, которая после войны осталась в большом количестве. То есть, допустим, американские автомобили, какими бы вы их ни считали хорошими, там, красивыми и так далее, это американские внедорожники. Сейчас поговорим о внедорожниках, в общем-то, Второй мировой. То есть они стояли на консервации до конца 80-х годов. В начале 90-х годов все были проданы в частные руки. Воевали во всех конфликтах. По сей день на них можно купить новые запчасти. Конечно же, они, ну, относительно коллекционные. То есть, их, ну, хотите армию сегодня вооружить этими автомобилями, наберите в интернет, допустим, Dodge VC-52. Вы возьмете сразу же сотню штук. Или Willys MB. Несколько тысяч штук возьмете, да. Но из них хороших будет единицы. Вот они будут коллекционными. Виллисы. Ну, отдельная тема. Про Виллисы можно отдельную передачу рассказать. Настолько редкий, интересный автомобиль.
Вообще, можно, мне сейчас пришла мысль внедорожники.
Конечно.
Гражданские и негражданские. Кстати, ведь я не помню, какой, но ведь появился термин специальный для для пикапов Toyota, на которых установлены безоткатные орудия, крупнокалиберные, ну, и так далее, и так далее.
Все правильно. Но мы о
внедорожниках. Спасибо за идею, Слав.
Да. Так вот, о внедорожниках Второй мировой войны. Я занялся не просто, ну, вот, всеми подряд автомобилями, а именно в основном автомобилями стран оси. То есть дело в том, что их прекратили сразу же, во-первых, эксплуатировать после войны, и в процессе, ну, так скажем, в процессе войны они были уже прекращены в производстве. После войны они нигде не хранились. Конечно же, они были в первые годы после войны утрачены все. И сегодня огромная редкость, если вам удается там Хорьх 901, вот, например, посмотрите в интернете, или BMW 325, где-то выволочь из леса. То есть вот как мне посчастливилось, да, допустим, вот в Карманово мы вытащили BMW 325 Карманово, ну, это недалеко от Зубцовского района, Смоленской области.
Смоленской области. Это, и что вы вытащили из леса?
BMW 325-я. Или вот, допустим, Хорьх, Зубцов есть такой в Смоленской области. Несколько Хорьхов мы остатков вытащили оттуда. И, то есть,
и остатки вытащили и сделали?
И вот по всему миру, буквально в смысле слова, я собираю где-то редуктор куплю, где-то дифференциал. Дело в том, что в отличие от автомобиля, который, ну, огромная проблема сохранить, как правило, колхозники там, допустим, в Польше или в Белоруссии или в Норвегии, имея такой автомобиль, снимали редуктора, снимали какие-то раздатки, допустим, двигатель снимали в надежде на то, что когда-то сделают трактор. Ну, не всегда жили хорошо.
Ну,
но
да.
Вот эти детали для тракторов сегодня остались. Сегодня, так как есть интернет, слава богу, да, очень, ну, не то чтобы легко, но детали такие ищутся. Они искались и до этого, но существовало там человек 20-30 поисковиков по всему миру, которые знали вот, как искать.
Слушай,
эти детали.
Ты же мне рассказывал, что для вот этого Хорьха восьмого лимузин, это не, ну, да, вот этот открытый большой, для этого Хорьха на боковых стойках нужны были две длинненькие хрустальные вазочки, в которые вставлялись по цветочку.
Да.
И ты их искал и нашел в Южной Африке.
Ну,
при наличии
просто продавали.
А?
Да, просто их там продавали.
Ну да, да, но они без, слушай, них машина, очевидно, как-то вот уже не такая была.
Ну
да,
да? Но это был 950L, он и по сей день в реставрации у меня, это мега-долгий проект. Дело в том, что от этого автомобиля существует только рисунок, от него не существует даже фотографий. То есть он был сделан в одном экземпляре. Он стоит по сей день у меня в мастерской,
но
в родной краске.
Ты его сделаешь?
Как? Конечно,
ты?
Сделаю.
Сделаю.
То есть просто долгий проект, и не подхожу к нему, пока всем не укомплектую
все
его.
Понял.
Чтобы
все
не
понял.
Тратить время. Но и про военные автомобили. Так вот, конечно же, собирать автомобили, вот, ну, оговорюсь, о тех же там Доджах, Виллисах, прекрасные автомобили, но их такое количество, что удовольствие на них кататься около дома, да, или там на каких-то встречах шикарно. Но коллекционным автомобилем, конечно же, это будет автомобиль поверженных стран, да, то есть Германии. Сегодня, ну, там каска десантника 25 тысяч евро стоит в минтовом состоянии. Представляете, сколько стоит?
То есть в идеальном состоянии, без царапин, без вмятин, каска немецкого парашютиста-десантника, да. Она как-то отличается, очевидно.
Ну, она короткая такая, обрезанная.
Ага, от армейской 25 дней.
Да, ну вот такое сумасшествие на рынке, то есть вообще германские вещи вот эти очень ценятся. Конечно, мы их преподаем как трофеи наших дедов. Безусловно, это трофеи, конечно, которые завоевала наша страна. Они у нас остались. Часть этой техники стоит в парке «Патриот», вы можете посмотреть. Мы ежегодно выставляем эту технику в процессе реставрации в Сокольниках на галерее Ильи Сорокина, вот, которая будет, кстати, 7, 8, 10, до, 10 августа, до 10 марта. То есть очень интересное мероприятие, рекомендую сходить.
Ну, я надеюсь, Слав, что ты до того времени еще появишься, как
дай
гость
бог, передачи, конечно, с удовольствием,
дай бог, приглашай, все будет нормально, я конечно, с удовольствием. И ты объявишь об этом.
Конечно. Всем. Но и чем интересны эти автомобили? Они были выпущены невероятно сложными. Вот это немецкое сумасшествие, 140% качества, а я немец и учился у немцев, именно реставрации и так далее. Я знаю, я со многими с ними разговаривал, да. И говорят, единственная проблема Германии во время Второй мировой войны – 140% качества. То есть немецкий танк «Пантеру» должны были делать высочайшего уровня, высочайшего класса специалисты. Т-34 делали 14-летние пацаны. Вот этим мы победили Германию во Второй мировой войне. То, что для производства нашего лучшего танка Второй мировой войны не нужны были высочайшего уровня специалисты. Руководители, да, которые руководили процессом создания этого танка. А дальнейшие могли делать и простые пацаны. То же самое и автоматов, и любого оружия. Но коль уж коснулся Советского Союза внедорожников, перед войной был сделан ГАЗ-64. В принципе, автомобиль, напоминающий Бантам, довоенный американский Бантам, напоминающий. Но Грачев, наш конструктор советский, сделал его, скорее увидя когда-то схему, не более того, которая была напечатана в конце 30-х годов в американском журнале «Мормон Херингтон». И когда-то, услышав о размерах Бантама, о размерах, то есть габаритных размерах, просто разведчики наши донесли или еще кто-то, он решил сделать такой же автомобиль. Но Прочко, известный очень историк и конструктор советский, он говорил, называл его R1, разведчик первый. Но в простонародье он как ГАЗ-64, то есть как R1, вернее, в простонародье он озвучен, этот автомобиль. Но по документам, как ГАЗ-64 он проходит. Выпущено было всего 513 автомобилей. Кстати, остатки такого автомобиля я случайно нашел на острове Шумшу. Случайно тащил ЗПУ-4М, ну, зенитно-пусковую установку через болото и вытащил кусок этой машины. Ну, таким образом нашлась. И еще одни остатки нашли в Саратове недавно совсем. Эти остатки лежат сейчас у меня в мастерской. Ну, вот удивительно. Несколько машин таким образом уже есть оригинальных, либо с большим присутствием оригинальных деталей. То есть там, конечно же, большая часть деталей в этих автомобилях будет новая, кузова там и так далее, но это часть нашей истории, советской истории, и мы, безусловно, должны ее восстановить и показывать нашим детям, нашим посетителям нашего музея, там, «Моторы войны», например, в «Патриоте». Этот автомобиль стоит у нас, делает это замечательный мастер в Самаре, Юра Котиков, просто с золотыми руками парень. И также я у себя в мастерской какие-то вещи для этой машины делаю. То есть и что касается внедорожников других стран, точно так же огромной редкостью считаются французские внедорожники. Почему? Потому что вот, например, Latil M7T1 было выпущено всего 82 экземпляра.
Это французские, да?
Французские, да. И из них часть сюда приехала, в Советский Союз, и здесь были потеряны. Там были внедорожники, ну, например, Лафли, их было выпущено около 200 штук. И тоже они все здесь погибли, как трофеи. А, так как не нужно забывать, что Франция это за несколько недель просто сдалась. Вся техника перекочевала к немцам, и целые дивизии немецкие были вооружены прекрасным французским вооружением. То есть, и, конечно же, Кейтель просто не понимал, каким образом они оказались в числе победителей. При подписании
капитуляции.
Да. Но и еще уникальные внедорожники – это итальянские. У них была целая серия автомобилей СПА 37-й, 40-й серии, которые тоже считаются очень интересными. Посмотрите в интернете СПА TL37 и СПА TM40. Вот у нас оба таких автомобиля есть. Уникальная техника – все время включены полный привод и полное управление. Это невероятная техника. То есть, вы представляете себе, 7-тонный внедорожник высотой под 3 метра, на котором 4 на 4 колеса на нем больше, около 1,5 метра. Ну, чуть меньше, там, не 1,5 метра, 1,30 метра, наверное.
И вот такое сооружение есть.
Это внедорожник. Ну, он артиллерийский тягач, конечно, изначально.
Я имею в виду, его можно увидеть.
Да, пожалуйста, в моторах войны в «Патриоте» у меня стоит в экспозиции. То есть в моей экспозиции на парке «Патриот». Но вот такие уникальные автомобили, конечно же, нужно показывать. То есть автомобили Чехии. То есть у Германии на начало Второй мировой войны, например, было всего 2600 танков. Но когда они захватили Чехию, у них плюс 6000 танков. То есть добавилось именно чешских 38Т. Так вот, все годы Чехия для Германии выпускала не просто военную технику, а первоклассную военную технику. Это и Татры, и Шкоды, в том числе и внедорожники. А самое интересное, конечно же, это немцы. Немецких внедорожников, например, мы о BMW в начале разговора заговорили, их всего осталось в мире не более 10 штук. Из них готовых в мире всего 2 автомобиля. Один из них находится в Самаре, в музее внедорожных автомобилей. То есть мегаинтересный внедорожник. Он мало того, что имеет полный привод 4 на 4 в то время, и все подвески независимые, все на сайлентблоках. По сей день мало кто такое применяет. Так вот, у него еще и отключаемый полный привод. То есть настолько технически сложный автомобиль. У него сухой картер, как на самолете. То есть у него масляная ванна вынесена на моторный щит.
Ярослав, я уже думаю, кое-кто тебя не сможет понять.
Да, но автомобиль невероятно переусложненный. Автомобили Хорьх, 3 дифференциала, представляете, в одном автомобиле. То есть, ну, кто занимается джиписты или там внедорожниками, кто занимается, все поймут.
То есть это уже... так как внедорожник уже повышенной проходимостью, то это практически ее делают 100%, да?
Да, конечно. То есть раздатка там повышенная, пониженная, это все само собой, то есть включено, что называется. А вот тема блокировки колес всех 4, это у немцев присутствовало постоянно. То есть это вот этим они интересны. То есть и из-за этого они перестали существовать уже, в общем-то, к концу войны. Последние 400 автомобилей на заводе Хорьх разобрали именно на запчасти. И на них так и не построили кузова, так как все кузовщики были уже на фронте в 1942 году, а 400 шасси, которые стояли, пустили на запчасти. Так что это и в конце войны были уже редкие автомобили.
Скажи, пожалуйста, Слав, ты объяснял, что если есть бумага, которая, например, подтверждает, что на этом Виллисе ездил командующий там объединенными силами союзников генерал Эйзенхауэр, это резко повышает стоимость машины для коллекционеров?
Конечно, это историческая ценность для любого такого автомобиля, но таких бумаг очень мало.
То есть нужно каким, понимать... А каким образом тогда, как выражаются специалисты, атрибутируется, что это по карте Сталина? Это бумаги из гаража особого назначения?
Не, ну, допустим, по карте, который я реставрировал, угу. он привезен был один в 1935 году. Следующие, которые были закуплены, и они имели другой кузов. Да-да-да. Они имели просто другие кузова. Поэтому все очень просто. То есть здесь есть пути, по которым можно это понять. Но прямых, как правило, доказательств для таких вещей нет. В архивах очень редко, когда указывается, что вот, допустим, автомобиль пришел к Жукову там, или к Коневу, да, с таким-то номером. Там есть отгрузка, вот партия таких-то автомобилей уходит в армию такую-то, на фронт такой-то, и все. А там уже, как правило, непонятно, кто ими владел. То есть это, что касается советских внедорожников, посмотрите, интересно будет, на базе М-ки ГАЗ-61 или ГАЗ-11-61, вот так они назывались. Ну, так что... Тема внедорожников, она, кстати, очень сильно развивается во всем мире. И что меня очень радует, лучшие коллекции сегодня в России. Музей внедорожных автомобилей в Самаре имеет лучшую в мире коллекцию внедорожных автомобилей мира. Лучшая коллекция на сегодняшний день, наиболее полная, это проект трофейных автомобилей Максима Зубарева здесь, в Москве. Уникальное собрание внедорожников Второй мировой войны. Но я тоже собрал, конечно, такую нескромную коллекцию, но которую нужно реставрировать. Если у Максима Зубарева уже машины отреставрированы, то мне, конечно, еще долгий путь идти. Но часть уже сделана.
Но ты же говоришь, что в России в нынешней, как мне кажется, большое количество уникальных коллекций.
Но, к сожалению, не такое большое, но есть несколько коллекций действительно уникальных. То есть по гражданским автомобилям, ну, не буду, это на Западе уже никто не считает никак. Гражданские автомобили, ну, да, есть и есть, и они сейчас продаются. И на замену, к моему удивлению, такую тенденцию увидел, что меняют на военную технику. То есть гаражи, цивильные автомобили убирают, ищут военную. То есть потому что она действительно... Действительно редко, ее мало кто подделывает. Ну, вот, допустим, Хорьк 901. На весь мир готовых не больше 15-20 штук. Не больше. Представляете себе? Будет сделано 30-40 автомобилей всего. То есть это когда все переделают автомобили. А это неизвестно, через 20 лет, 30 или вообще никогда не сделают, потому что недоукомплектуют. Самая большая проблема — укомплектовать такой автомобиль. Порой из-за прибора приходится там в Голландию лететь отсюда из Москвы, чтобы прибор просто уговорить человека забрать. Там есть такие вещи уникальные. На 108-й Хорьк, например, прибор, показывающий уровень топлива. Мне пришлось в Голландию лететь, чтобы несколько раз, чтобы человеком сначала ездил, потом специально, когда он мне сказал, ну, приезжай, поговорим. Из-за одного прибора. Представляете, сколько он обошелся в результате? То есть, но зато он оригинальный, новый прибор. Но неважно. Так вот, вот такие коллекции, собрания. Сегодня в России военная коллекция есть уникальная у Вячеслава Шиянова. Это,
Вячеслав Шиянов — это мотоциклы.
Да. Мотоциклов. Но... Самая полная в мире. Фантастическая коллекция просто. У него...
А официально, Слав, как она называется?
Мотомир Вячеслава Шиянова. Всё, посмотрите, понятно. В интернете. Фантастическая коллекция. Прям гордость России,
он
безусловно.
Как раз, я должен сказать, он сродни тебе, потому что он тоже был гость в одной передаче. И что по тебе, что по нему, я могу сказать, что когда человек начинает говорить, вот он о мотоциклах, ты об автомобилях, все, мир для вас вокруг перестает. Ну, все уже.
У нас... Такой смех со Славой. Мы в один день, в один месяц и в один год родились. Еще вдобавок ко всему.
Да.
Но он удивительный человек, очень грамотный, очень интересный. И, в принципе, как и все люди, которые меня, слава богу, окружают. То есть, как говорил Паульс, главное, чтобы вас окружали хорошие люди. Но о внедорожниках. Возвращаясь о том, не именно внедорожники, военная техника. Конечно же, военная техника Германии, она самая интересная. Сегодня вот Кубинка, например, раскрученный музей, да, в который ходят. Вы думаете, туда идут посмотреть на итальянскую, там, нашу советскую технику? Очень мало кого она интересует, к сожалению. По большей части интерес у людей – это к технике Германии. Те, поверженную страна, которая была действительно великая, которая смяла за несколько лет всю Европу, и споткнулась здесь, в Советском Союзе. То есть у меня много друзей, я говорю, ну вот посмотрите, там уникальный Т-34, да, советский стоит, ранний очень, да, там, там стоит КВ-1С, ну тоже очень редкая машина, да, то есть посмотрите.
Это Климент Ворошилов.
Да, но все вот с такими возгласами, мы тигр видели, мы пантеру видели, то есть не переделать менталитет. Конечно же, людям интересно, к сожалению, вот такая, не к сожалению, к счастью или к сожалению, там, но неважно, просто потому что интересно, да, техника поверженных стран. То есть в «Патриоте» прекрасная коллекция, также японская стоит, японские танки, там их новая экспозиция, кстати, сделана специально, в войне с милитаристской Японией стоит с десяток танков, наверное, японских, очень интересных.
Слав, а вот такие страны, которые принимали участие во Второй мировой войне, Австралия, Канада, они чем-нибудь делали свое?
Но в ЮАР выпускали автомобили, но это были на базе «Мормон Херингтон».
Это чья марка?
Американская марка, но англичане по лицензии выпускали «Мормон Херингтон». Он так и называется, этот Марк 5, Марк 3, бронеавтомобили. Они в Африке очень сильно использовались. И, ну, редкая машина, кстати, у меня есть такая в коллекции, очень редкая. Австралийцы выпускали много техники, канадцы тоже выпускали много техники. И среди прочего есть и действительно редкие автомобили. Но, оговорюсь, вся эта техника до конца 80-х стояла на консервации. Поэтому ее, в принципе, можно найти. Но есть действительно редкие автомобили, которые были списаны сразу же после войны из-за их, ну, нерентабельности в производстве, сложного обслуживания. Там, или которые, допустим, вот у меня броневик есть, C-15T. Он стоит, Chevrolet C-15T. Он стоит ТА, вернее, модель, армор, ну, бронированный. Тоже в «Патриоте». Его можно посмотреть. Их всего два в мире осталось. Но только потому, что их очень сильно использовали в Африке во всех войнах после войны. То есть поэтому их мало и осталось. То есть считается, что их всего пара штук. Он канадского производства. Создавался, кстати, на базе грузовика. Они по длине шасси были на базе Chevrolet, GMC 60 модель и модель 80 была. Вот эти на базе 60-х делались. Но, конечно же, отдельная тема, немецкие танки, советские танки, это очень интересно, и много кто коллекционирует в мире, но очень сложная по комплектации. Благо, мы живем в России, это легко комплектовать, но, как правило, немецкие танки у нас на базе макетов собирают. Ну что, броню собрали, ей ничего не будет. А вот технику пойди собери. Чем уникальна моей мастерской реставрация? Тем, что я собираю до последней детали, до последнего агрегата, там, прибора. А танки, к сожалению, в России никто не собирает так, чтобы поставить родную коробку передач, двигатель, фильтра воздушные, там, приборы, всю отделку собрать. Но вот такой пока тенденции нет. Но по внедорожникам, пожалуйста, мы работаем.
Да, а судя по всему, и по мотоциклам?
И по мотоциклам, и по редким грузовикам, например, Einheits Diesel. Фантастика, наберите Einheits Diesel.
Пошли не полчаса передачи, сегодняшний ответь на вопросы?
Конечно.
Все. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе программы Вячеслав Лен согласился ответить на ваши вопросы, и мы немедленно приступаем. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, Вячеслав, а что вы скажете об американской школе автомобилестроения? Вот что-то вы ничего не сказали здесь.
Спасибо.
Ну, Массовые автомобили, конечно, у американцев есть очень интересные, интересные марки. Дюзенберг, Корт, посмотрите, Дюзенберг, Корт и Обурн. Но это самые фантастические марки довоенные, то есть которые по сей день считаются, ну, очень интересными и очень ценными для коллекционеров. У нас один из таких автомобилей есть у моей супруги, она ездит очень часто на ралли, очень любит его, и очень редкий, это Корт, такой же был, как и был у Васи Сталина. Корт 812.
У Людмилы чей?
Не
удалось установить?
Не установили, да, это был такой Клаус фон Обервальд, шоколадный король Германии. Ну, очень богатый человек, просто
и
у него был это.
Там же есть табличка на приборной доске, что на этом корде какой-то рекорд скорости.
Да. Но эти автомобили, корды гоночные, их тестировал Ф. Дженкинс, такой гонщик. Угу. Знаменитейший гонщик Америки. Это как Корчиоли для Германии, как Розмайер для Германии. Также Дженкинс был для Америки. Так вот, он тестировал эти автомобили, и максимальную скорость, которую выдавал именно этот экземпляр, заносился с правой стороны на бардачок. У нас тоже есть такая табличка. 180 или 108 миль в час. Нет, 180. Нет, 108 миль в час.
108 миль в час? Это год какой?
Это 37-й год.
37-й год.
Нет, или 108, не 118 миль.
118.
Больше 200 километров в час.
И, Слав, а повезло ли американской автомобильной промышленности? Ну, у них не было войны на территории. Наверное, сохранилось много чего.
Сохранилось все. Так скажем, если в Европе все вот европейские автомобили, в том числе советским еще меньше повезло, европейские автомобили сохранили 10%. То есть, если было выпущено, допустим, 100 автомобилей, можете рассчитывать на то, что сегодня около 10, около плюс-минус, могут быть. Американские все 100%. То есть, конечно же, сдавалось что-то на свалку, ну, грубо, не 100, конечно, но процентов 80 автомобилей сохранилось. Вот, например, такая тенденция существует с Rolls-Royce'ами. Почему? Ну, Rolls-Royce до последнего времени, может быть, и сегодня, на любой Rolls-Royce, который был выпущен с начала еще века 20-го, вы можете заказать запчасти. То есть это все есть в наличии. И Rolls-Royce'ов сохранилось невероятное количество. И среди них стоит больших денег лишь одна модель, Silver Ghost.
Серебряные привидения.
Да. Это та, на которой ездил Ленин. А до Ленина именно на таком же автомобиле, а, возможно, именно и на этом ездил Николай II, и у него было их несколько штук в гараже. Вот это такие редкие английские автомобили. А что касается американских, конечно же, золотой век американских автомобилей, буквально в смысле слова, это и рокобили и так далее, был после того, как они заработали огромные деньги на Второй мировой войне. Когда в труху был и Советский Союз, и вся Европа разнесена, и американцы в конце и на поставках, в том числе всему миру, техники на продаже, и невероятный подъем производства, и закончился у них и кризис, и так далее. То есть, заработав на войне, на Второй мировой, так же, как и на Первой мировой войне денег американцы, они сделали рокобили. Но, опять-таки, что такое рокобили? Мы только что говорили о коллекционных автомобилях. Любой рокобиль произведен в количестве 20 тысяч штук, 10 тысяч штук. Ну, то есть, это ни о чем. Это раздутые коллекции. То есть, никакой этот автомобиль не имеет дальнейшей коллекционной стоимости.
А про то, какой была Германия вот после своего поражения во Второй мировой войне, отец мне рассказывал, он после войны, он работал в администрации и в Вене, и в Берлине. Одна сигарета Camel – обед. Ну, то есть пачка сигарет – это уже было непонятно сколько, а вот классные машины, он говорил, американцы брали за пару ящиков сигарет. Вот
все правильно.
Вот так вот.
Но вывезено, кстати, огромное количество немецких автомобилей в виде трофеев было. в Америку, и многие из этих автомобилей по сей день находятся в Америке, но большая их часть, конечно же, у частных коллекционеров. Один из автомобилей Гитлера, бронированный, стоит в Канадском музее, ну, то есть, ну, так же, как и наши. Но наши-то за победу заплатили очень дорогую цену, и поэтому трофеи Советского Союза никогда не нужно сопоставлять с трофеями американцев. Те заработали, а мы потеряли на Второй мировой.
Ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. А будьте добры, скажите, пожалуйста, тут у вас, ну, альтернативных источников энергии автомобиль, да, вот на чёрках, потому что там нефть у нас осталось мало, так сказать, по словам ГРЭС, на 10-12 лет. Вы, может, электромобиль на солнечных, так сказать, панелях, так сказать, есть у вас в коррекции, так сказать.
Спасибо. Но у меня, к сожалению, газогенераторных автомобилях, о которых вы говорите, нет, но есть много чертежей таких автомобилей, я просто не занимался, да, то есть ими. Угу. Газогенераторный транспорт был очень распространен в конце войны, то есть и в начале войны в Советском Союзе, и до войны модель была такая ГАЗ-21 на базе ГАЗ-АА грузовика, посмотрите, пожалуйста, и также и ЗИС был, ЗИС... тоже 21, по-моему, модель называлась, угу. На базе ЗИС-5.
А разговоры о том, что в Советском Союзе нефть кончится, я и в 67-м слышал, ну, и да. В 72-м слышал, и сейчас, вот еще на 10-12 лет
осталось. Ну, я в этом не разбираюсь, в нефти, насколько ее, а я, в автомобилях...
Я ничего не хочу сказать, конечно. Но я эти разговоры слышу, ну, уже
да.
Давно.
Но какая была история? Лесозаготовки были очень такой популярной историей, разумеется, и до войны. Так вот, на лесозаготовках, как правило, работали автомобили газогенераторные, газгены, как их называли. Uh-huh. То есть это, ну, немножко сложно с ним, конечно, с этим автомобилем. Вы перед тем, как поехать, за несколько часов должны выйти, напилить чурбачки сырые, чтобы они были, где-то 60 на 60 диаметром, чтобы они были, 60 на 60, то есть и такие где-то, ну, миллиметров 30-40, да, ну, толщины. То есть, и все это накидать и разжечь. И вы должны это обязательно сделать перед тем, как вы поедете, чтобы появился газ, угу. То есть, на котором вы и будете ехать. Если, допустим, в полуторке было изначально 40 лошадиных сил, то после того, как вы устанавливали газогенераторное оборудование на него, то оставалось там, ну, лошадей 23-25. Угу. Соответственно, это ваша полуторка превращалась... не в полуторатонный автомобиль, а который мог брать 700 килограмм, тонну максимум, то есть, и причем ехал очень медленно такой автомобиль, и каждый вечер вы должны обязательно прийти и полностью разгрузить с этого автомобиля закладку, то есть, и, ну, это целая-целая огромная проблема. Я однажды разговаривал с человеком, который после войны ездил на таком автомобиле, но это, ну, неимоверный труд. Просто неимоверный труд.
Ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Очень интересная передача. Вот у меня детское впечатление очень яркое было от машины BMW с откидными механическими поворотниками. Вы не знаете?
Винкера назывались.
Да-да-да.
Понял, Слав, пожалуйста, спасибо за вопрос.
Это очень распространенная история. Винкера появились что в 20-х годах. Винкер – это такая, ну, так скажем, лапка, которая такой специальный прибор, который устанавливается на краях стекла или там на краях крыльев, и который выкидывает посредством моторчика. Помните, как на советских звонках? Там срабатывало втягивающее устройство, то есть электромагнит обычный. И здесь тот же самый электромагнит выкидывает такую лапу. В этой лапе находится на конце лампочка, которая светится. То есть и все.
По-английски to wink, подмигивать.
Да,
наверное,
да, да.
Не винкер. Ответ.
Да, все правильно. И вот винкера, они распространены были до, наверное, до 50-х, 60-х годов. Очень пока не появились вот эти большие фонари на автомобилях и так далее. То есть это ушло, ну, в 50-х годах, пожалуй.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Радио, пожалуйста, потише. И ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, добрый день, Вячеслав. Если знаете, как вы оцениваете по каналу Discovery, это программа там «Виллер Дилерс», по-моему, называется.
Это там два человека. Один, если ты, Слав, не знаешь, спасибо за вопрос. Один ищет и продает, и покупает, а другой механик. И вот они восстанавливают самые разные машины. С моей точки зрения, некоторые из них очень и очень распространенные, но передача прекрасная, потому что, конечно, все спрессовано по времени, и ты видишь, как черт знает из чего получается, ах.
Но, скорее всего, да, раз это цикл передач, да,
да,
о чем вы говорите.
Да, махинаторы, он называется
махинаторы. Да, они действительно махинаторы, то есть автомобиль отреставрировать минимум 7 тысяч рабочих часов. До 12 тысяч рабочих часов. Когда вы смотрите такую передачу, и вам показывают, как сделали такой автомобиль за месяц, или за два, или за три, там, или за полгода, ну, понимаете, что они так и сделали. То есть чудес
или машина,
не бывает.
Или машина была в таком состоянии, что это было возможно.
Но все равно у меня был случай, когда я отреставрировал 190 Мерседес. Ну, это современно, это уровень 21-й Волги. Ну, за полгода.
Ага.
То есть, ну, это действительно, ну, несколько человек я прям снял в мастерской и поставил на него. То есть, и вот 4 человека или 5 человек, и мы закупили все в Германии детали, так как на автомобиле Mercedes с 1947 года выпуска вы можете купить абсолютно любую деталь. То есть, реставрация, которую называется...
Слава, да. Вот все, что хочешь...
Все, что хочешь, да, за, ну, за редким-редким исключением. Поэтому, когда мне говорят, мы реставрируем «Мерседес» послевоенный, я всегда улыбаюсь. Эти люди, если столкнутся с «Мерседесом» довоенным, на которого вообще ничего и нигде нет, вот тогда я их могу считать реставраторами, действительно. А так это шутники.
То есть у вас своя система просветов, звездочек, лычек среди...
Да, ну да, но, к сожалению, человек чем меньше знает, тем это, да, больше
тем,
говорит.
Тем он уверен.
А я когда вот у Хорста учился, Лаутеншлагера, ему тогда было 80 лет. И когда я его спросил, ну вот, господин Лаутеншлагер, вы знаете, наверное, уже много, я говорю. Хорст, говорю, ты вот знаешь много, да? Скажи, все знаешь? 80 лет ему было. Он говорит, Слава, я как ребенок, ничего не знаю. Каждый день что-то новое. Ничего не знаю. Если он номер один в мире, кто занимал на всех, на Pebble Beach, на том же мы сказали, на всех мировых соревнованиях, в Европе и так далее, то есть только он один всегда был. Если выставляется его автомобиль, никто даже не пытался соревноваться.
Мы...
Это номер один. То есть в то время, когда он реставрировал специальные родстеры, 540-е Мерседесы, и они в мире в тот момент стоили 1,5 миллиона, до 2,5 миллионов евро, да, а его Мерседес 3,5 стоил. Всегда, с гарантией.
За его подписью.
За его подписью и не за его почерком, потому что сделан именно он, правильно сделал. То есть без ошибок, потому что, когда я у него работал, он всегда мне говорил, Слава, смотри, вот эта деталь делается именно вот так. Видишь, как вот эти сделали? Это неправильно. Видишь, вот здесь закатка вот такая. Вот здесь крючок такой. Видишь, они два болта ставят сюда, а нужно 3 болта. И видишь, на каком расстоянии? Все идеально. То есть вот, вот поэтому. То есть что его машина 100% была правильной. Он меня так и научил работать. Сейчас я сегодня внедорожники свои военные, точно так же и Хорхе 853, допустим, Корт 812 у нас сейчас в работе. Именно так и делается, как положено. То есть Хорст уже не работает, но он меня своим учеником считает. Он говорит, Слава, ты один, кто выдержал. То есть за столько лет, кто продолжил заниматься делом.
Тяжело пришлось? Он спуску не давал вообще ни в чем, да?
Такой, ну, деспот. Натурально. Всё, то понятно. Есть это, ну, фанат тоже, поэтому...
То есть он не объясняет, было. Переделывай все, да?
Вообще, то есть то это есть не обсуждается.
Это не годится, делай снова.
Да-да-да. Не, он дает исходный материал, я всего лишь должен сделать правильно, либо копию, либо правильно отреставрировать деталь, которую он мне дал, и все. То есть бескомпромиссно. Ну, вот так.
Ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень у вас интересная передача, большое
спасибо. Да, гость уникальный.
Спасибо.
Гость уникальный. Хотел бы, может быть, не совсем по теме. Вот в Германии была такая линейка автомобилей, двоенных, по-моему. Это Opel Лейтенант, Opel Капитан и Opel Кадет. Opel Адмирал.
Opel Адмирал.
Вот прототипом каких советских автомобилей они явились и явились ли?
Москвич-400, Москвич-401, который мы знаем, да, то есть полностью завод был демонтирован и вывезен сюда. И первые «Опеля» наши имели маркировку, первые «Москвичи-400», которые собирались здесь на московском заводе, которые, к сожалению, уничтожили в начале 90-х годов, непонятно для чего, чтобы выпускать французский «Рено», такого же класса, но неважно, то есть они имели эти «Москвичи-400», маркировку Opel.
Uh-huh. А Opel Адмирал нашел какой-то аналог?
Нет, Opel Адмирал, конечно, не выпускался в Советском Союзе. Opel Адмирал — это был виповский автомобиль с шестеркой линейной. То есть до войны все автомобили, которые имели свыше 6 цилиндров в ряд, ну, то есть и 6 включительно, это были VIP-автомобили. Тогда, конечно, такого не было, но экстра-класса. То есть,
вот у меня к тебе какой вопрос. От непрофессионалов слышал много. Сам, конечно, ничего не знаю, поэтому тебя спрашиваю. Что такое был оригинальный Майбах?
У меня дух сводило всего несколько раз в жизни.
Так.
Но вот один раз, когда я увидел раму Майбаха в сечении, то есть она собрана из нескольких коробов. Рама. Мы о раме сейчас говорим только. Из нескольких коробов. То есть прямое попадание снаряда ничего ей не сделает. Она вынесет часть рамы, и автомобиль своих свойств не утратит. То есть что такое Майбах? Это автомобиль. То есть на фирме Майбах производилось только шасси. Только шасси. Всегда заказной автомобиль. То есть с современным Мерседесом смеяться не надо, сравнивать не нужно. То есть ничего общего, разумеется.
То есть современный Мерседес Майбах — это даже не дальний родственник.
Это просто бирочка, которую приклеивают, и все. Так вот, старый Майбах — это был фантастический автомобиль с 12-цилиндровым, D6 были двигателем, цепелины были с 12-цилиндровыми танковыми двигателями. Танковыми. Стоял двигатель от танка Т3-Т4, это был цепелин, модель называлась. Так вот, вот эти фантастические автомобили, которые... но имели невероятную конструкцию. Просто вот, поверьте мне, наберите в интернете Майбах СВ-42, СВ-38, Майбах Цепелин. То есть это надо увидеть. То есть чтобы понимать, что та бирочка, которая на Мерседес приклеена, чтобы смех у вас вызывала. То есть это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Это ты меня, вот когда мы с тобой познакомились, ну я же тогда, сознание-то мое не было замутнено, и я знал, что, ну да, ну есть там какие-то автомобили.
Конечно.
И ты мне показал альбом, по-моему, 540-го Мерседеса. И тут ты что-то, я понял, что есть какие-то другие машины.
Все правильно. Вот Майбах делался исключительно самыми дорогими кузовными фирмами. Такими, как Эрдман Росси, Шпон и Глейзер. Только самыми дорогими.
И, естественно, материал на отделку салона, это приборной всё, доски,
все
это было тоже высшего
уровня. То есть фантастический автомобиль, поэтому и сегодня Майбах и по всему миру стоят огромных денег.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
меня
день.
Зовут Александр, очень хороший эфир. Знаете, вот спасибо. Вы говорите, вот машина 100-летней давности, там очень трудно найти, но даже вот сегодня, как вот не смешно бы звучало, тот же «Москвич», у него была версия седана 42-й «Москвич», был полноприводный. Сейчас распространением интернета люди покупают вот эти машины, ну, они там попадали к работникам, еще как-то перепродавались. В итоге не могут они эту машину восстановить, пилят металл, по сути, единственный вариант. Ну, может быть, еще, конечно, редуктор задний сохранится, и все. То я думаю, что вот нынешние машины мы уже потеряли, в принципе, полностью.
Да нет, не потеряли, они сохранились. И «Москвич 401» сохранился, и тот автомобиль, который в 70-х годах был выпущен и похож очень на «Виллис», к сожалению, я не помню его модификации, их тоже две штуки сохранилось. Одна у «Красинца» стоит, Красинец, музей Красинца под открытым небом. К сожалению, это большая свалка, очень жалко эти автомобили. А второй автомобиль был у моего товарища, у Сергея Симонова. Он был на прошлой, кстати, галерее Ильи Сорокина, о которой мы говорили, в Сокольниках.
Да, в марте, которая
будет. Да, в марте, которая будет. Вот приглашаю посмотреть. Не знаю, Сергей Симонов поставит этот автомобиль или нет. Ну, то есть, все это сохранилось. Все, что после войны... Слава богу, Гитлер не катался после войны по нашим дорогам, да, на танках. И все это так или иначе присутствует.
И плюс к этому, наверное, еще очень здорово помогло, ну, естественно, в данном мире, безумство американцев, автомобильные безумства американцев.
Конечно, ну, те деньги, которые они заработали на Второй мировой войне, нужно было, конечно, тратить, да, то есть заработали все. То есть, конечно же, тот золотой век, это все, это, ну, вот, нужно было во что-то воплотить. И вот эти рокобили именно это воплощение.
Значит, так как ты, я надеюсь, еще будешь нашим гостем, я тебе задам вопрос. Ну, конечно, он абсолютно детский. Слав, скажи, пожалуйста, откуда такая повышенная популярность Феррари? Постоянно вот смотришь какие-то фильмы документальные, что-то альбомы какие-то. Постоянно Феррари такой, Феррари сякой, модификация такая, модификация эдакая, миллионы, миллионы. Почему?
Расскажу. Речь идет о модели, ну, во-первых, Энцо Феррари создавал только гоночные автомобили. Если автомобили Бугатти создавались и для простых людей, так скажем, автомобили Ламборджини выпускают, то есть автомобильная фирма, не автомобильная, фирма Ламборджини выпускает трактора и гоночные автомобили, то Феррари выпускала исключительно гоночные автомобили. Исключительно гоночные. И, конечно же, Энцо Феррари, Энцо, по-моему, да, Энцо, он Энцо заработал Феррари невероятную популярность благодаря тому, что создал высококлассную линейку гоночных автомобилей. И вот речь идет о дорогих автомобилях. Это модель 250 GTO. Посмотрите ее.
Да.
Да. Прецеденты продаж. На моих глазах был продан с аукциона такой автомобиль, найденный во Франции в сарае. Угу. Была огромная коллекция, кстати, найдена на юге. Там около 40 автомобилей, и семья распродавала их. Так вот, за 18 миллионов евро без аукционных сборов, это плюс еще где-то 20-25% аукционных сборов, был продан этот автомобиль. Автомобиль какое-то время даже принадлежал знаменитый французский, в кино снимался артист.
Ален Делон?
Ален Делону принадлежал, да. И вот Ален Делон возмущен был, что его имя там...
Использовали.
Использовали, да.
А скажи, пожалуйста, Слав...
Но не Ален Делона автомобиль, был продан за 35, отреставрированный.
А вот я просто читал в американской газете, хочу, чтобы ты или подтвердил, или опроверг. В настоящее время родословное владельцев имеет значение?
Ну, по большей части, конечно. То есть,
вот это Феррари, он был сначала у этого, потом у той, потом конечно. У этого.
Как правило, все автомобили такие мегадорогие, да, каждый шаг отслежен. То есть, вот, допустим, российских коллекционеров я знаю, ну, несколько человек, которые покупают на аукционах в Америке, даже другой раз там у меня что-то коллекционируют, ну, как спрашивают, да, как то правильно или неправильно что-то, и они вкладывают деньги в эти автомобили, проходит там 5-10 лет, они снова на этих же аукционах продают, но уже дороже, как говорил Паниковский.
Вот, да. То есть вот подобные машины, по-моему, как знатоки это называют, с провинансом,
да,
с документами и всякое такое, цена у них повышается.
Конечно, то есть многие вкладывают. Дело в том, что рискованно. Вот пассивы наши, недвижимость, земля и так далее, это все пассивы. А автомобили всегда будут стоить денег.
Но именно такие, о которых ты рассказывал.
Да, именно коллекционные.
Значит, я надеюсь, что Слава еще придет и будет гостем. Ну, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Спасибо.